Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Александра Плющева. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и на этом канале я представляю проект «Кто такой?». Сегодня моим гостем будет Григорий Бакунов. Вы, конечно, часто видите его и в программе «Точка», и много где еще, но, мне кажется, мы смогли поговорить с Гришей о чем-то новом.
Надо было тогда выживать, время тогда было довольно забавное, и сказала: дети, все очень плохо, Брежнев умер. Почему так много людей периодически хотят обратно в Советский Союз? С утра по телевизору нечего смотреть, там показывают «Лебединое озеро». Несколько раз выезжал даже по чужому загранпаспорту, просто потому что у меня не было своего в тот момент. Да ты врешь, поди. Это какая-то мантра была в моей голове: сделать мир лучше. Работать чисто за деньги нам неинтересно. До сих пор думаю, что я имел к этому отношение, к этим достижениям. Ну вот они, гиганты. Да я окей с этим, потому что мы строим пирамиду. Физикой больше можно не заниматься никогда. Боги, IT. У меня есть некоторый стыд за то, что получилось. Искупать нам многим придется это еще очень-очень долго. Опять ты тут, короче, что-то из себя строишь. В одном из выпусков говорю просто полный булшит. И слезки пошли, смотри. Там просто каждый день кто-нибудь приходит и рассказывает про то, что я укранацист. Офис президента в 200 метрах от меня, вот у меня за спиной.
Гриш, привет. Большое спасибо, что нашел время со мной поговорить. И я, когда готовилась к нашему интервью, пересмотрела, мне кажется, миллион твоих интервью. В основном это отраслевые какие-то медиа, но надо сказать, что про тебя самого там тоже довольно часто расспрашивают, а не только про какую-то отраслевую историю, какие-то специфические новости, которые широкому кругу часто не очень понятны. И в одном из интервью прозвучал вопрос, он теперь мой любимый, и я хочу его повторить, задать тебе его, но несколько расширить. И ведущий тебе сказал, что, как он понимает, ты родился в Свердловске, а потом переехал в Екатеринбург.
Угу, так и было, да.
И да, я хочу расширить этот вопрос, потому что на самом деле он гораздо глубже, чем, как мне кажется, подразумевал автор этого вопроса. Вот этот эволюционный переход из Советского Союза в новую Россию, ты вообще как-то заметил, или твоя техническая, технологическая революция, она вообще шла в другом месте и гораздо больше привлекала твое внимание и в твоей вселенной? Была какая-то альтернативная история?
Не, мне кажется, никакой альтернативной истории не было. Другое дело, что я это все замечал, по-своему, потому что надо было тогда выживать. Время тогда было довольно забавное, и нужно было, в общем, довольно рано начинать работать, потому что всем хотелось как-то там вкусно есть и спокойно жить. Наверное, можно сказать, что я встретил все это более спокойно, чем более взрослые мои друзья и коллеги, потому что в силу молодости я просто воспринимал это как, ну, что-то произошло. То есть я видел эти изменения, я чувствовал эти изменения, я понимал, что происходит что-то странное, но все это для меня, знаешь, как будто бы вот обрывки из детской памяти. Одно из моих детских воспоминаний – сколько мне тогда лет было? 5, наверное. Это детский садик. И я помню это странное ощущение, когда вышла очень зареванная наша воспитательница в детском садике и сказала: дети, все очень плохо, Брежнев умер. И я большую часть остальных изменений в жизни, когда начался распад Советского Союза, когда там началась перестройка, еще что-то, это вот такие же фрагментарные кусочки, маленькие фрагменты памяти, которые приносят тебе что-то, и ты понимаешь, что ты это все воспринимал очень, ну, по-детски, что ли. Мне, в принципе, повезло. Я долгое время был очень, ну, очень ребенком в голове. И поэтому все это воспринимал как-то спокойно. Я думаю, что у меня бы никогда не было никакого там глубокого понимания того, что такое Советский Союз, если бы я всерьез не начал интересоваться этим вопросом лет в 25. А до этого ты живешь в этом всем, ты живешь в этой среде, и ты не понимаешь разницы. Для тебя глобально ничего не произошло, но ты видишь, как другие тревожатся, и начинаешь тревожиться.
То есть для тебя раздел «я родился в Свердловске, оказался в Екатеринбурге», он стал более или менее оформленным, ну, уже более взрослом возрасте.
Да, 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 так и есть, так и есть. То есть я чувствую себя...
С чем ты это связываешь? Как-то ты повзрослел, ты стал интересоваться тем, что происходит вокруг, или что?
Мне кажется, что у меня где-то в возрасте 21-22 лет произошел какой-то передел, что ли, в голове. Я стал гораздо больше интересоваться тем, как живут другие люди. Потому что, когда ты живешь сам по себе, для тебя не важно, как называется тот город, в котором ты живешь. Но для многих других людей это большое и значимое событие. И поэтому ты погружаешься гораздо глубже в историю этого процесса и гораздо больше уже, ну, наверное, понимаешь и осознаешь. Плюс ты больше общаясь с людьми, в принципе, на тему того, что происходит в их жизни, понимаешь, что не у всех это прошло так гладко, как у тебя. Это же вечный ужас, почему так много людей периодически хотят обратно в Советский Союз. Потому что у многих из них были не такие же условия, как у остальных. У кого-то там, я не знаю, были партийные родители, у кого-то тетка работала на мясокомбинате, простите, еще что-то. И все эти перестроечные времена для многих прошли, ну, мягко, без особенных проблем. Ну, гораздо интереснее здесь, наверное, смотреть на то, как Советский Союз и колбасу по талонам переживали те, кто находился, ну, я бы сказал, в общей массе. И там, конечно, все было не так сладко.
Ну вот ты в возрасте там 21-22 лет внезапно начинаешь интересоваться тем, как живут другие люди, но тебя здесь больше интересует какая-то социальная, антропологическая, культурологическая составляющая, или ты начинаешь интересоваться политикой тоже?
Нет, я политикой никогда в те годы не интересовался. Это был просто интерес к тому, как... Ну, давай, как жили мои родители, как жили многие знакомые, с которыми я в тот момент работал, как это все происходило у них. И ты понимаешь, что то, как это прошло у тебя, совершенно не похоже на восприятие прошлого других людей. И ты начинаешь интересоваться, почему их прошлое другое, почему они воспринимают это иначе. Почему они воспринимают, что там во время путча было что-то прямо чудовищное. Ну, наверное, потому что часть людей находилась в Москве, а остальная страна находилась в другом месте. И для большей части тех людей, с которыми я общался, которые помнят время путча, да, это было, ну, набор событий по телевизору. Я помню этот набор событий по телевизору, но для меня он выражался вот в чем. С утра по телевизору нечего смотреть, там показывают «Лебединое озеро». То есть я, в принципе, не могу сказать, что я хорошо могу в деталях воспроизвести, что было в эти несколько дней путча. А для моих друзей, которые были в Москве в этот момент, это было совсем другое время. Да, многим из них было там по неразумному количеству лет, но они многие пошли на баррикады, они многие пошли куда-то смотреть, что происходит. И люди, которые это пережили, у них совершенно другое восприятие жизни. И, конечно, я не занимался никакой социологией тогда. Меня интересовала жизнь конкретных людей. Но этих конкретных людей было не один, не два, их там было несколько десятков. И жизнь вот этих нескольких десятков людей показала мне, что невозможно опираться на только свое восприятие, глядя даже на ближайшую историю, не то что на историю 50-летней давности.
А в какой момент ты решил переезжать из родного Екатеринбурга?
Слушай, мне просто повезло. Я в какой-то момент понахватал коротких контрактов и поехал по миру просто потому, что было можно. Ну, то есть у меня была такая возможность поездить по разным странам. Причем я... Это отдельная история. Я в какой-то момент... Ну, мне кажется, сейчас уже можно за давностью лет и не присутствие меня в России сказать, что я несколько раз выезжал даже по чужому загранпаспорту, просто потому что у меня не было своего в тот момент.
Собственно, так ты стал бобуком.
Да, такая история. Но в целом это вообще, ну, мне кажется, очень понятное желание молодого человека там посмотреть мир, посмотреть, что происходит вокруг, посмотреть на те места, которые ты видел в кино, и понять, куда же ты хочешь, где же ты хочешь остаться. Тогда, когда я уезжал, это было, ну, понятно, что это было начало 2000-х, там, конец 90-х и всякое такое, и ты по-другому воспринимаешь мир, потому что мир вокруг тебя – это в основном кино. Это сейчас мы там легко говорим, что ой, поехал туда, поехал сюда. Ну ладно, сейчас россияне в целом так не говорят, но там 5 лет назад еще люди легко говорили, что вот я съездил посмотреть в Японию, какая красота. А тогда это выглядело как «да ты врешь, поди». И мне хотелось съездить. Я съездил несколько раз в разные места. И задача моя была, да, ну, в общем, посмотреть, где я хочу остановиться. Сколько это было? Ну, года 3, наверное, с небольшими перерывами я ездил. В конце концов, вернулся обратно. Правда, вернулся уже в Москву. Во многом потому, что... Ну, я думаю, что мне просто очень важно человеческое общение. А в Восточной Европе в целом другая культура общения. Мы гораздо легче выходим на какое-то нормальное бытовое отношение друг к другу. У нас много друзей, к которым можно сходить в гости. И все это воспринимается как, ну, как какая-то более теплая атмосфера, что ли, более понятная. У нас принято дружить с людьми на работе, например. Весь мой опыт работы в Штатах и в Европе показал, что это, ну, другие отношения. И мне с ними не очень комфортно, не очень интересно с этими отношениями. Я вернулся в Москву, потому что мне показалось, что я... Ну, как бы я определился. Я думал, что я смогу в этой стране сделать то, что мне кажется важным и значимым. Сделать какой-то мир лучше. Это всегда, знаете, какая-то мантра была в моей голове. Сделать мир лучше. Не знаю, кстати, от кого подхватил даже.
Да, ты предвосхитил мой вопрос. А ты помнишь, от кого ты это подхватил? Или хотя бы в какой момент у тебя она сформировалась?
Это было очень рано. Мне тогда было лет 14, наверное. И у нас рядом с домом был такой спортивный клуб, который назывался «Патриот», до сих пор вспоминаю. Там был парень, которого я совершенно не помню, как зовут. Он был, для нас он казался очень взрослым. Сейчас я понимаю, что ему лет 25-27 было, что-то такое. Но он был с бородой. И он занимался тем, что просто, ну, распространял программы. И, собственно, нас, он, молодых пацанов, привлек к тому, чтобы мы делали некоторые небольшие улучшения тех программ, которые он продавал. Вот. Мы, мне кажется, тогда зарабатывали первые... Это были первые нормально осознанные деньги. Это была почти работа, то есть такая контрактная. И где-то в процессе вот этого, между 14 и 15 годами, сформулировалась мысль, что я и мои друзья, которые туда постоянно ходят, ходят за двумя вещами. За тем, чтобы провести время вместе, и для того, чтобы как-то улучшить тот мир, в котором мы живем. Это тогда звучало дико пафосно, но всех перло, всем казалось, что это, ой, какая красивая формулировка. Потом, ну, как-то, видимо, в голове это осталось и трансформировалось во что-то, ну, какое-то, я не знаю, повлиять в лучшую сторону на жизнь людей, что ли. Потому что просто работать за деньги... Там это, я думаю, что это проблема быстрых ранних денег, и мы просто все очень быстро поняли, что работать чисто за деньги нам неинтересно. Мы пробовали много раз, и можно зарабатывать много денег. Но задача другая. Хочется, чтобы чувствовалось... Внутри, ну, как в душе чувствовалась ответственность за человечество, короче.
Небольшую ремарку сделай, пожалуйста, когда ты говоришь, что человек продавал программы. Может быть, у кого-то возникнет вопрос, что он продавал программы передач или что-то еще. А вы от руки что-то рисовали, чтобы было красиво.
Нет, это программы для персональных компьютеров. В смысле, там половина из них, это, наверное, были игры, какая-то часть это бухгалтерские программы, еще что-то. То есть это просто программы, причем написанные не им, конечно же, а где-то там аккуратно сворованы, потому что все в то время, все программы в Советском Союзе, которые в России продавались, они все были ворованные. По большей части, ладно, 90%. Вот. И это просто были там диски с программами.
Слушай, а ты помнишь момент, когда вот там, понятно, сначала тебе показывают какой-нибудь компьютер, который размером, не знаю, с комнату, потом с полкомнаты, потом еще поменьше, потом ты начинаешь что-то там тыкать, понимаешь, что, как работает, и постепенно ты понимаешь, что вот то, что ты делаешь, то, что ты пробуешь, то, чему учишься, и ты рядом с тобой, и не только твои сверстники, но и взрослые, которые жили вообще в другой вселенной, это на самом деле будущее. То есть вы трогаете будущее.
Мне кажется, никто из нас тогда вот так это не формулировал. Я, честно говоря, не помню размером с комнату компьютер. Я помню компьютер размером с холодильник. Но это примерно так и было тогда. Когда большой холодильник, примерно это как компьютер. И мы постепенно там действительно переходили на все более мелкие, все более современные какие-то решения. И в тот момент, когда я всерьез этим начал заниматься, я думаю, что у меня было ощущение, что это когда-то будет для всех, в первую очередь из-за появления интернета. Тогда интернет, правда, другой совсем был. Это не так вот, как ты сейчас по страничкам ходишь, да, или мы вот видео друг другу передаем. Это были новостные группы. Такое место, куда ты... Какая-то группа, как будто листы рассылки, да? Такое место, куда люди приходят для того, чтобы написать сообщение, которое там прочтут все люди в мире, которые интересуются этой же темой. Все 50... И подключенные к интернету. То есть все 50 человек в мире, которые знают эту тему, они все были в этой группе, все с интересом это обсуждали. И там, на самом деле, в какой-то момент были гигантские совершенно группы. Были группы, в которых было несколько тысяч, несколько десятков тысяч человек. И ты в этот момент понимал, что, ну, конечно, это будущее. Потом мы в какой-то момент начали читать Гибсона там, и разных других любителей киберпанка, в смысле авторов в жанре киберпанк. А там просто компьютеры были везде. И так мы представляли себе наше будущее, что компьютеры будут везде. Мы, конечно, никто из нас не представлял, что компьютер в кармане будет. Все представляли себе, что у нас компьютер будет, ну, такой складной, в чемоданчике, очень удобный, красивый. Вот. То есть будущего, которое мы видим сейчас, когда у меня в часах есть компьютер, который быстрее, чем тот компьютер, который, не знаю, на Луну летал, да? Конечно, мы этого всего не представляли. Конечно, не представляли. У меня 5 лет назад я сделал небольшую лекцию. Мне кажется, я периодически, ну, раз в год, наверное, рассказываю для детей на тему того, как развивались компьютерные игры. Потому что на этой основе очень интересно показывать, как развивалось представление человека о компьютере и компьютер в целом. И я, когда эту лекцию готовил, я внезапно для себя осознал, что часы сейчас нынешние, вот Apple Watch и подобные им часы, это штуки, о которых я в детстве и мечтать не мог в большом размере. То есть современные часы на руках в 10 тысяч раз быстрее, чем тот компьютер, который я в конце концов заимел у себя дома в детстве. Это невероятное совершенно достижение человечества. Я, на самом деле, до сих пор думаю, что я имел к этому отношение, к этим достижениям.
Да, вот это как раз... Очень интересно отследить внутренний поиск, да, где ты вот в этом процессе, который качественно изменил весь мир. Mm-hmm. И так вот при этом, чтобы не сойти с ума от собственного величия.
Мне кажется, сойти с ума от собственного величия не получится, потому что есть люди, которые изменили мир прямо радикально. И, я не знаю, из таких людей, с которыми я там общался, это, например, Линус Торвальдс, человек, который создал операционную систему, на которой работает практически половина интернета, наверное, сейчас. В смысле, половина компьютеров в мире на ней работают, если не больше. И ты на этих людей смотришь, ты с ними общаешься и видишь, что, ну, вот они, гиганты. Вот это гиганты. А мы все, ну да, мы что-то там сделали, мы немножко добавили что-то в эту общую операционную систему, которую пользуются все. Мы что-то выпустили, какие-то несколько публикаций, которыми в результате там пользуются люди, да. Но в целом каждый из нас – это малюсенький кирпичик. Я в какой-то момент начал общаться много с учеными, по большей части с ребятами, которые занимаются математикой, и обнаружил очень интересное дело. Большая часть из них совершенно окей с тем фактом, что это не они совершили великое открытие. Потому что все они понимают, что великие открытия – это верхушка пирамиды бесконечного количества публикаций под ними. И то же самое происходит в IT. Да, есть какие-то суперзначимые люди, которые совершили какой-то гигантский прорыв. Но они не смогли бы совершить этот прорыв без огромного количества людей под ними. И то, что ты человек где-то там, может, не в основании, но в серединке этой пирамиды, да я окей с этим, потому что мы строим пирамиду. Потому что для нас значимо общее совокупное изменение того, что мы делаем в мире.
Ну, главное, чтобы строили пирамиду, а не Вавилонскую башню.
Тут, знаешь, очень сложно отличить одно от другого. Я думаю, что время рассудит, в том смысле, что мы там через какое-то время поймем, как это все происходит.
А как ты думаешь, вот это невероятное время, несколько десятилетий подряд потрясающих открытий, изобретений, технологий, которые стали доступны миллионам, десяткам миллионов, сотням миллионов людей, оно подходит к концу или нас что-то ждет еще?
Я... Вот честно, я прям точно знаю, мне был 31 год. У меня есть интересный момент, что в моей жизни очень много вещей, которые я очень плохо помню, поэтому я все записываю. И я точно помню этот момент, мне было 31. Я читал книжку про развитие электричества и электроприборов в конце 19-го, начале 20 века и обнаружил запись одного из малозначимых теперь уже физиков того времени, который искренне считал, что физика в принципе вопрос решенный, и ничего нового в ней не будет. Нам осталось объяснить два малюсеньких эффекта, которые мы не знаем, как объяснить в рамках текущей физики. И все, физика будет решена. Физикой больше можно не заниматься никогда. Но потом, правда, оказалось, что эти два дефекта – это штука, через которую вывернули всю науку наизнанку, потому что так и не смогли до сих пор объяснить его методами классической физики. Но зато у нас есть теперь. Да, так вот, возвращаясь. В этот же момент стало понятно, что люди в каждый момент времени считают, что мы сейчас живем в эпоху невероятного прогресса, и непонятно, не может это долго продолжаться. Не может происходить постоянно что-то такое революционное. Но если честно, если посмотреть назад, реально мы постоянно живем в условиях, когда постоянно существует прогресс. Давай вот мы сейчас вот на видео смотрим. Ты понимаешь, что до 80-х годов, в принципе, никаких видеомагнитофонов не было. Сейчас у нас видеозаписывающих устройств просто, не знаю, мне кажется, все, вон, часы может видео записывать. Мы жили в эпоху, когда у нас не было телевидения. Мы жили в эпоху, когда у нас не было прямой связи. Безусловно, можно там бесконечно обсуждать, как на человечество повлияло электричество. Мне кажется, интернет на него повлиял точно так же. И вот сейчас появление современных там систем искусственного интеллекта, я думаю, что это штука, сравнимая с появлением интернета. Это штука, которая изменяет человечество. На самом деле, я думаю, что тот прогресс, который мы сейчас видим в появлении все новых и новых там каких-то технологий. Это способ человечества для эволюции. Мы естественный отбор, как классическое средство для эволюции, потеряли в каком-то смысле, зато приобрели вот этот новый. Производство постоянное новых крутых вещей, которые изменяют человека самого по себе. Человека как вид, я думаю.
Вот когда мы находимся сейчас в этом периоде, когда искусственный интеллект, новая революция, новые возможности, новые вызовы. Ты свою задачу видишь какой? Потому что у тебя есть твоя работа, конечно, и я думаю, что мы про нее поговорим. Но мне кажется, не знаю, наделяю я тебя как-то насильно такой ролью, но тем не менее очень большая роль просветительская. Рассказывать и объяснять, переводить на понятный человеческий язык, что происходит, почему это важно. А считаешь ли ты сейчас своей задачей в рамках вот этой просветительской работы объяснять, что не надо этого бояться? Потому что, правда, масштабы пугающие.
Угу. Я не думаю, не формулирую для себя так свою миссию. Наверное, у меня сейчас там нет четко сформулированной своей миссии такой. Но, безусловно, мне кажется важным доносить до людей, что происходит. Потому что я в какой-то момент, лет 10 назад, там довольно интенсивно занимался тем, что пытался разобраться в медицине. Насколько это возможно для человека, который не занимается медициной каждый день. И сделал для себя очень забавный вывод, что большая часть проблем человеческого здоровья связана с тем, что люди не понимают и не читают и не понимают современной медицины и того, что там, собственно говоря, люди, которые занимаются медициной, понаписали. И сейчас происходит такая же история с искусственным интеллектом, потому что люди не понимают, как это работает, люди не понимают, что это. И всего, что мы не понимаем, мы обычно боимся. Это естественное свойство человеческого организма, я бы сказал. Бояться того, что мы не понимаем. Потому что оно потенциально может быть опасным. И от этого очень большое количество проблем. Причем проблем такого панического характера. Люди часто в паническом состоянии говорят о системах с искусственным интеллектом. А там глобально есть две проблемы. Первая, на первом уровне там нечего бояться. То есть это технологии, с которыми мы уже давно знакомы, которые с нами уже давно, просто они вышли на какой-то новый уровень. А с другой стороны, там есть чего бояться, но это не то, о чем люди думают. Проблема не в том, что искусственный интеллект лишит нас работы. Или проблема не в том, что искусственный интеллект поработит все человечество. Проблема в том, что мы можем породить огромное количество социальных и психологических проблем у людей, связанных с тем, что машина на массовом уровне становится, слово «умнее», наверное, плохо подходит, более подходящей для работы, чем человек. И это что-то новое. Мы все привыкли к тому, что невозможно сравняться, ну, сравниваться в силе, я не знаю, с экскаватором. Да? Никто же не сравнивает живого человека с экскаватором. Какой смысл? Где-то в 90-х годах, когда компьютер начал выигрывать у человека в шахматы, все начали говорить, ну, не надо сравнивать человека с компьютером. Понятно, что компьютер выиграет. И вот эти постоянные мелкие шаги, которые происходят, они всегда опирались на то, что зато человек умнее в широком смысле. Но сейчас мы приближаемся к точке, когда в среднем компьютер может оказаться умнее, чем в среднем человек.
Нужна ли компьютеру программа под названием «Мораль»? Сейчас по зимовщину куда-то уйдем, но все-таки...
Давай, подожди, стой. Давай, а человеку нужна? А для чего?
Я говорю с человеком, который работает в сфере азартных игр. Не знаю, скажи мне.
Ну, я прямо сейчас в сфере азартных игр не работаю, но я считаю, что мораль – это специальная такая штука, которую породило не человечество, а отдельные ее индивидуумы, для того, чтобы замещать местами закон. Есть закон, который на самом деле в идеале описан должен быть максимально четко. Просто максимально четко. И если отходить прям совсем в древние времена, есть закон Божий, в котором там вот, ну, есть там Ветхий Завет, да, в котором написано «не убий». Все максимально прозрачно. А дальше появляется мораль вида. Но ведь если на твою страну напали, то надо. Или «но ведь если, значит, убивают кого-то, но надо, несмотря на то, что там ударили тебя по левой щеке, поставь правую» и так далее. То есть мораль – это попытка... сделать дорожки для обхода закона. И все это, на самом деле, следствие несовершенства закона. И, с одной стороны, несовершенство, а с другой стороны, невозможности открыто сказать, что закон действует не для всех. И я много лет последних говорю уже, что мораль человечества не нужна, если мы сможем достаточно точно описать закон. Тогда у нас пропадут эти моральные суждения, мы перестанем говорить о духе закона, потому что никакого духа закона нет, есть только буква. Мы перестанем, в принципе, заниматься этими странными рассуждениями о том, что морально, а что неморально, потому что это все будет четко сформулировано. С этой точки зрения человечество...
Таким образом, да. Тогда компьютер не нужна мораль, а достаточно четко прописанных законов.
Ровно так, как и человеку. Как у человеку. Я на самом деле думаю, что в этом смысле искусственному интеллекту и там, компьютеру, как мы говорим, нужна мораль настолько же, насколько она нужна человеку. А человеку она в целом не нужна. Потому что, ну, как известно, да, заповеди 10, они все есть в Библии, поэтому можете там пойти посмотреть. Или, ну, там, неважно, давайте не на Библию опираться, а просто нам нужно написать такой свод законов, который... внятно описывает те моральные представления, которые мы сейчас в это вкладываем. Это важно еще и потому, что одна из проблем, которая породила себе человечество в связи с появлением технологий интернета и всего такого, это мы постоянно поглощаем огромное количество информации, и вследствие этого перестаем заниматься глубоким обобщением. У нас нет... У многих новых молодых людей нет этого представления о той самой старой морали, о которой так заботились в Древнем Египте. Ну, недавно еще совсем, да? И мы, в принципе, живем в обществе, в котором все говорят, что, ну, у нас же есть мораль, но проблема в том, что эта мораль у каждого в голове своя. А нужен просто единый свод законов. Прости, я очень глубоко закопал. Но
на твой вопрос
я зато ответил.
Это на самом деле интересно. Это на самом деле интересно, потому что... Ну, все равно мы скажем, что... Не знаю, мы, может быть, и не скажем, потому что мы тут вдвоем с Вадимом. Вадим не участвует в нашем разговоре. Я скажу тебе, что... А как же влияние семьи? Вот то, какой ты, Гриша, получился, это заслуга твоих родителей, твоей школы, не знаю, твоего образования или какой-то другой еще внешней среды, а не только список законов?
Сложный вопрос. Я не уверен, что то, что мне давали родители или давала школа, это мораль. Я думаю, то, что мне давали родители и дала школа, это некоторый набор знаний, и мне в какой-то момент повезло с учителями, которые научили меня учиться. Но тут есть важный момент, что все это происходило в возрасте, который... сложно назвать осознанным. Это прямо сложно назвать осознанным возрастом. Это скорее возраст...
А да. У тебя были учителя в осознанном возрасте? Ну, условно, Сигалович для тебя учитель?
Да, но не такой, как представляют себе там многие. Мне кажется, что Сигалович мне как раз показал, что вот эти небожители, о которых мы с тобой уже говорили, это люди, ну, это живые люди. Это люди, которые могут совершать ошибки, это люди, которые могут чего-то не понимать, это люди, которые могут, не знаю, что-то в запале каком-то быть, еще что-то. Это такие же люди, как мы. Вот эти вот небожители, эти боги IT, эти совершенно необычные люди, это одновременно люди. Это такое открытие было, это просто кошмар. Вот. Но, опять же, я не думаю, что если бы Илья сейчас был жив, он бы топил за мораль. Несмотря на то, что он, в принципе, был супер глубоко моральным человеком. То есть его голове эта мораль была на уровне закона.
Слушай, то, как быстро в Российской Федерации меняют законы, как их пишут, знаешь, закон, что дышло. Поэтому здесь тоже надо оговариваться каждый раз.
Но и мораль очень быстро меняется, прости. Но и мораль очень быстро меняется. Я не знаю, кстати, что меняется быстрее. Потому что многие периодически говорят о вот этой, ну, там, о том, что мораль, она вечна и всякое такое. На самом деле это не так. На самом деле мораль меняется супер быстро. Она меняется быстрее, чем законодательство часто. Она меняется радикальным образом. В двух соседних городах или там, в двух соседних странах мораль может отличаться по некоторым вопросам прям на 180 градусов расходиться. То есть, в принципе, это такая сложная... субстанция, что люди, кажется, моралью называют то, что нельзя сформулировать. Но они не могут сформулировать по-другому.
Давай немножко от таких нематериальных глубоких вещей перейдем к прагматично-материальным. Ты несколько раз упомянул про быстрые деньги, легкие деньги, про зарабатывание денег, которое должно быть интересным. Как ты учился ценить деньги, потому что карьера твоя довольно успешна, и ну, не то чтобы у меня есть доступ к твоим банковским счетам, но я подозреваю, что ты человек не бедный. Ценность денег, как ты для себя формулируешь, и когда ты, в принципе, учился этому?
Я довольно рано начал зарабатывать. И зарабатывать я начал сначала как развлечение, наверное, ну, как что-то там, типа карманные деньги. При этом я очень быстро для себя понял, что не каждый заработок мне интересен. Один из ярких таких фрагментов моей жизни, у меня много родственников, которые жили в Удмуртии, там был малюсенький такой городок, который назывался Глазов, он до сих пор так называется. Рядом с ним находилась железнодорожная станция, на которой останавливались почти все поезда, которые проходили по Горьковской железной дороге. И мы с несколькими пацанами тогда организовали небольшой бизнес. Мы ездили в магазин, который находился недалеко, закупали ящик мороженого, и в жаркое лето продавали это мороженое просто жителям, за тем, кто ездит в поезде. Понятно, продавали почти в два раза дороже. Супер быстрые деньги. Съездил в одну сторону, в другую, и хобана, у тебя в кармане внезапно четверть зарплаты твоего отца за месяц, за там, буквально за полтора часа. И в этот момент ты смотришь и думаешь, ну вот, как бы вот это вот, да, вот это я понимаю. А потом ты начинаешь заниматься всем, что связано с компьютерами, вот, всем тем, что тебе на самом деле интересно, и понимаешь, что там часто, может быть, не такие большие деньги. Но это то, чем ты готов заниматься 24 часа в сутки просто. Ты можешь просто не отлипать от этого, потому что тебе это нравится, потому что для тебя это не только... процесс, но и результат. Для тебя это не... Ну, это... Все тебя в этом увлекает. И тогда стало понятно, что я не смогу работать просто за зарплату. Мне это прям неинтересно. Мне неинтересно работать там за... просто за какие-то деньги. А интересно работать за то, чтобы сделать что-то большое. И в принципе, все. И дальше я думаю, что мне просто невероятно повезло. Потому что каждый раз находилась какая-то компания или какие-то люди, которые делали так, чтобы я просто про деньги не думал. Чтобы я просто делал то, что мне кажется важным. Мне и им одновременно кажется важным.
Мне кажется, ты здесь немножко лукавишь. Потому что решение продавать компанию, это же тоже решение, это тоже про деньги. Или это что, ты решаешь продать компанию, потому что тебе стало неинтересно?
Да, так и было, так и было. Вот самый, наверное, популярный случай, про который я рассказываю, потому что многие сделки, которые проходят с компаниями, они не публичные, ну, то есть не можешь их опубличить никак. Но, например, вот наша история с мороженым, она на самом деле супер показательная. У меня есть друг, с которым мы много лет дружим, я был его первым работодателем, я его взял на работу, когда ему было 16, и с тех пор мы все время работаем вместе. Сейчас ему 36. Да. Так вот, это забавная история. Мы в какой-то момент с ним начали ходить и думать, что надо попробовать что-нибудь такое поделать в совершенно айтишном стиле, но для какого-то обычного, что ли, человека. И мы попробовали сделать, как мы теперь говорим, спортивное мороженое. Такое мороженое, которое показательно низкокалорийное. Тогда в России ничего такого не было, и мы его сделали достаточно быстро. Саша человек невероятно упорный, и он нашел... подобрал такой чудесный рецепт, который сделал так, что это мороженое, в общем, такое же вкусное, как обычное, но только в 5 раз менее калорийное. Оно реально в 5 раз менее калорийное. И в какой-то момент мы поняли, что, ну, мы понимаем, как дальше строить этот бизнес. Дальше неинтересно. Реально, дальше неинтересно. А параллельно вместе с этим к нам пришли ребята из большого FMCG, ну, это крупная сеть магазинов, которая пришла и сказала, слушайте, ну... давайте вы нам продадите все производство, или мы просто его повторим сами. Будет хуже, конечно, но мы его просто сами повторим, и вам дальше работать не будет интересно. В этот момент все, мы нажали на кнопку и завершили этот бизнес. Но еще раз, первично здесь было то, что нам, если честно, перестало быть интересно заниматься этой историей. Если бы нас по-прежнему перло производить мороженое, да плевать, мы бы производили его себе в убыток. Ничего страшного.
А были случаи, когда к тебе подходили и настоятельно просили продать компанию или вообще что-то сделать или чего-то не делать? Ну, так типа, Игорь, ну, вы же все понимаете.
Ну да, но только не в формулировке «вы же все понимаете», а «пожалуйста, прекратите». Ну, была такая история. Это история с мейкапом для борьбы с распознаванием лиц. Она ровно такая. Мы попробовали. Это не был бизнес. То есть мы, как бы, я думал в тот момент, что из этого можно, в принципе, и бизнес сделать. Но изначально это был такой во многом арт-проект. Мы сделали такую технологию, которая позволяла наносить на лицо несколько штрихов макияжем. Они такие довольно хаотичные были. Которая приводила к тому, что распознавание лиц, ну, для начала просто вообще тебя не узнавало. То есть оно не опознавало тебя как тебя. Потом мы дошли до состояния, что эти несколько штрихов приводят к тому, что тебя опознают как другого человека, про которого мы знаем. Но по сути своей это была довольно простая и довольно интересная задумка. Мы выпустили про это публикацию и там рассказали про это людям. И буквально на следующий день ко мне пришли ребята, которые пришли... ну, давай скажем аккуратно, из двух различных спецслужб и настоятельно рекомендовали этого не делать. И мы прекратили еще и потому, что, ну, честно говоря, мне кажется, мы своего добились. Мы рассказали, как это можно сделать. Дальше, если человечеству это надо, пожалуйста, берите, делайте. Вот. И я на самом деле горжусь, потому что до нас подобные проекты были, но они были сильно более простыми. Там были ребята, которые придумывали прическу, которая так набрасывается на лицо, что и ты, ну, как бы, тебя перестает распознавать система распознавания лиц. А здесь мы добились такого результата, что мы встряхнули вот эту часть общественности, тех, кто занимается безопасностью. И сейчас уже есть бесконечное количество разных решений. Специальные шарфики, которые перекрывают нижнюю часть лица и при этом выглядят для человека нормально, а для систем распознавания лиц просто сбивают их представление о картинке. Какие-то части одежды, которые создают там дополнительные лица на костюме и так далее. То есть все это, в принципе, пришло в движение. В тот момент это все стояло на месте. Но для меня это выглядело именно так, и, наверное, целый день я находился в грустных размышлениях, как же так, я потратил несколько дней своей жизни на проект, который мне теперь не дают запустить какие-то службисты.
Ну, то есть у тебя не было мысли, типа, я сейчас с ними вступлю в бой?
Честно, не было. Мне кажется, что у всех, кто долгое время прожил в России и так или иначе взаимодействовал с специальными службами, есть понимание, что бороться с ними в этом смысле бесполезно. То есть бороться с ними в лоб – это бесполезно, они банально сильнее. Их просто банально больше, я не знаю.
Насколько для тебя важно, что происходит с твоими прошлыми местами работы? В первую очередь, конечно, с Яндексом. Я знаю, что тебе до сих пор прилетает за Яндекс, и ты главный ответственный конечно. За Яндекс. Все, 100 лет уже нет никакого Яндекса в твоей жизни. А все до сих пор, значит, Бакунов, сейчас ответишь за все. А чисто эмоционально, насколько для тебя это... Мне просто интересно сравнить ощущения, потому что мне вот за «Эхо Москвы» тоже регулярно.
Давай я тебе так скажу. У меня нет стыда за тот Яндекс, который мы строили. У меня есть некоторый стыд за то, что получилось. И у меня есть некоторое разочарование от себя из-за того, что конструкция, которую мы построили, настолько неустойчива оказалась. Сейчас поясню свою мысль. Вот знаешь, я много лет работаю руководителем в разных технологических компаниях. Всегда я говорил одно и то же, что работа хорошего руководителя выглядит так, что руководитель практически ничего не делает, а конструкция, которую он построил, коллектив, который он построил, работает самостоятельно еще долгие годы. Даже после того, как человека не стало. И на самом деле вот это во многом история про Сигаловича, потому что конструкция, которую он оставил, она проработала после этого, в общем-то, довольно успешно, несмотря на очень жесткие попытки ее развалить изнутри. Она проработала следующие несколько лет прям хорошо и ответственно. При том, что Илья никогда не занимался прямым управлением. Он всегда просто выбирал людей. Так вот, история с Яндексом, она такая. Очень жаль, что многие из нас, в том числе и я, не смогли в последние годы своей работы в Яндексе как-то повлиять на то, что там происходило. Никому из нас не удалось там остановить те контакты с государством, которые были, никому из нас не удалось тогда там войти в конфликт, да, и заставить компанию по-другому смотреть на происходящее. Мы не услышали те крики Воложа, который с 2012 года говорил нам, что нам срочно надо отстраивать бизнес за пределами там, Российской Федерации и всякое такое. То есть большое количество ошибок, которые остались, они есть. При этом сказать, что я испытываю какой-то стыд по этому поводу, мне кажется, что нет, такого нет. Есть ощущение сделанных ошибок. Ну, да, с ними надо прям как бы искупать нам многим придется это еще очень-очень долго.
Про подкасты хотела поговорить. Насколько театральный институт тебя отправил вот в эту сторону? Это ведь тоже лицедейство на самом деле. Это тоже своего рода сцена. Может быть, тебе хотелось как-то все-таки подспудно быть актером театра и кино? Просто
мне кажется, что нет. Мне кажется, знаешь, нет, потому что... давай я так сформулирую. Актер – это человек, который проживает множество чужих жизней. А мне хочется свою. И поэтому это один подкаст многие-многие уже годы. Это уже там больше, чем 10 лет длится. И наша чудесная аудитория с нами, там многие действительно с первого выпуска. И они тебя знают, они меня знают. Они знают меня, по сути. Это, кстати, была огромная работа, проделанная не столько мной, сколько сначала моим другом, потом моей женой, когда меня люди заставляли быть все более и более естественным и таким, какой я на самом деле есть и в эфире, и в кадре, и везде. Потому что желание быть... Вот это подростковое желание быть крутым, у большинства людей обычно прогрессирует, а у меня все эти годы была большая работа над тем, чтобы она регрессировала, на то, чтобы я был человеком. И здесь прям вот все складывалось в моей жизни так, чтобы мне в этом смысле везло. Там и Илья, которого мы сегодня вспоминали, это тоже человек про то, чтобы быть нормальным человеком, просто быть собой. И у меня есть там другой друг, который последние много лет живет в Германии, который, буквально заставлял меня, просто говорил, блин, опять ты тут, короче, что-то из себя строишь. Давай, прекращай это все. И мне кажется, что подкаст – это моя большая работа над собой просто. Безостановочная работа над собой, над тем, чтобы не пытаться показать, что ты круче, чем есть на самом деле, не пытаться что-то сделать. И периодически мы устраивали какие-то совершенно смешные истории, я не знаю, долгое время мне было сложно признаваться, что я не прав. И когда я эту историю осознал, мы просто придумали конструкцию, в которой я специально в одном из выпусков говорю просто полный булшит, а потом, начиная со следующего выпуска, начинаю говорить, ну да, я был неправ. Ну да, я был неправ. И это просто настолько помогло. И, значит, это, на самом деле, это мой подкаст и моя психотерапия, похоже. То есть способ...
Да-да, я как раз хотела сказать, да. Как интересно, ты выбрал публичную форму терапии.
Слушай, я думаю, что дело в том, что мне очень сложно разговаривать с терапевтами. Я пробовал неоднократно, но, в принципе, взаимодействие с терапевтами для меня это как бы не ежедневная работа. То есть ты не можешь общаться с терапевтом каждый день, большая часть терапевтов тоже устают, ты не можешь прорабатывать это все ежедневно, а я, к сожалению, очень упертый внутри. Поэтому для того, чтобы научиться извиняться, ну, не знаю, мне кажется, у меня полгода ушло на то, чтобы научиться признавать, что я не прав. Ведь в современном человеческом обществе, особенно в обществе мужском, принято, что если ты признаешь, что ты не прав, то это слабость какая-то. Во-первых, оказалось, что совершенно не стыдно
быть
слабым.
Это, наоборот, очень большая сила уметь признать, что ты не прав.
Это, понимаешь, это следующий уровень глубины. Это когда ты туда заходишь и понимаешь, что надо научиться принимать иногда свою слабость. Говорить, я слабый в этом месте. Большая часть людей в целом не в состоянии этого сделать. Это правда, в смысле, это очень тяжело, и поэтому это воспринимается как большая сила. Но на самом деле это просто не принято. И я сейчас до сих пор хожу, и там я много работаю в разных компаниях. Во многих из них я работаю, в большинстве из них я работал как CTO, да, как технический руководитель. Но для большинства этих компаний я часто выступаю как человек, который рассказывает другим, смотрите, можно признавать ошибки. Генеральный директор может выйти и сказать, ребят, я ошибся. Ничего плохого в этом нет. Как бы, ну, да, кто-то скажет, фу, господи, ну, ошибся. Ничего страшного. Ничего от этого не случится. Больше того, люди, которые воспринимают твои ошибки как критическая проблема, это люди, которые в целом сами не умеют признавать свои ошибки. А нужны ли тебе такие люди в компании, это большой вопрос. В общем, я к тому, что для меня и подкаст, и все подряд, это действительно такая форма, наверное, самотерапии. Я, кстати, спасибо тебе большое, я про это так никогда не думал, в разговоре с тобой вот сформулировал. И, ну, не знаю, я думаю, что здесь можно только прям... Я все готов отдать вот и другу своему, и жене своей, которые меня заставили это в какой-то момент сделать, и научиться быть собой, короче. Непросто. И слезки пошли,
слушай,
смотри.
Знаешь, ну, я
это,
вот
это прям такое переживание.
Хочу тебя похвалить, Гриша. На самом деле, ты очень много за время нашего разговора говоришь, мне повезло, так удачно сложилось. И мне кажется, что на самом деле ты очень часто недооцениваешь масштабы своих усилий и своей усердной работы. Потому что помимо удачи и часто за удачей скрывается огромная работа по приближению этих обстоятельств, по поиску этих людей, которые так удачно помогут. Они же не из ниоткуда взялись. Ты им интересен.
Конечно.
Значит, рядом с тобой они чувствуют, что да, вот тут вот что-то есть, что-то получится. Поэтому мне кажется, что это не просто удача, это не просто везение, это гигантский постоянный труд с твоей стороны.
Я не воспринимаю это как труд, понимаешь? То есть для меня это жизнь. В моей индустрии очень много людей, которые говорят про work-life balance, да, про то, что вот нужно разделить, и вот здесь у тебя работа, вот здесь у тебя жизнь, и ты как-то это все разделяешь, и, значит, балансируешь, и поэтому, значит, хорошо живешь. У меня это все один континуум, одно пространство. И я поэтому не могу сказать, что я много работаю. Ну, как можно это, как будто сказать, я много живу, понимаешь? И не то, чтобы я этим горжусь, я не думаю, что это на самом деле подходит всем. Хотя, ладно, я вру. Я думаю, что это все подходит всем, просто нужно, чтобы вот то самое повезло, в том смысле, что ты нашел то дело, которое не вызывает у тебя ощущения, что ты, ой, опять на работу идти. Вот. И глядя на себя сейчас, я понимаю, что, безусловно, я постоянно что-то делал. Но это просто кусок жизни моей. В смысле, это просто жизнь моя. И повезло мне в том плане, что большая часть усилий в этой жизни не пошла даром. Она не просто не провалилась никуда. Даже вся эта история с Яндексом, понимаешь, сложно говорить, что там мы сделали что-то великое, но на самом деле Яндекс такое количество всего породил, такое количество людей из себя выпустил, людей, которые сейчас там, ну, очень по-крупному изменяют мир. Мы просто этого не замечаем, но огромное количество индексоидов находится просто во всем мире. Это гораздо страшнее, чем общество Азазель у этого самого, у Акунина. Это гораздо большая масштаб, по масштабам история. Даже давай за него, еще... на самом деле, да. Давай.
Давай успеем еще. Хочу обязательно поговорить про Украину. А твой переезд в Киев, он был таким, если я правильно понимаю, сугубо рабочим, профессиональным. Вот тебе предложили, ты приехал, остался работать. Верно ведь?
Слушай, ну это не совсем так. В какой-то момент стало понятно, и я помню хорошо, недавно перечитывал этот кусок диалога с женой, я начал говорить в 2017 году, что, ну, понятно, что с Яндексом как бы пора заканчивать, и надо куда-то уезжать и из России, потому что пропал вот тот запал, о котором я с тобой говорил в начале. Я чувствовал, что я что-то могу изменить в мире, находясь в Москве, и я перестал это чувствовать. Я больше того скажу, я начал чувствовать, что чем дальше, тем сложнее здесь будет что-то изменить в мире. И поэтому, собственно говоря, когда пришли ребята из Parimatch, и там не надо говорить «ребята», на самом деле пришел Сережа Портнов из Parimatch, он невероятный харизматик, кроме того, что он убедил меня, что я хочу с ним работать, а он, ну, мне кажется, что это прям один из очень крутых чуваков, он очень далеко пойдет. Вот. Но одновременно вместе с этим это была возможность переехать в другую страну. И приехал я в Украину. Я до этого туда ездил, конечно, но приехал я в Украину с ощущением поработать, но за первый год уже стало понятно, что я бы хотел здесь остаться. Потому что это, ну, по счастливому стечению обстоятельств, это страна, в которой я верю, что можно что-то поменять. Можно сделать лучше. И я начинал с того, что мы пытались сделать лучше индустрию, украинской IT, которая на самом деле из-за того, что... Ну, из-за специфики рынка, это была преимущественно аутсорс-страна. Страна, в которой огромное количество аутсорс-компаний, которые делают продукты за других людей, для других людей. Дешевая рабочая сила. Мне кажется, нам удалось раскачать этот рынок, и сейчас все больше и больше это скорее продуктовое IT. То есть это как бы огромное количество местных IT-компаний, которые делают свои продукты, свои сервисы. Часто, кстати, на американский рынок. Впрочем, это было и раньше, но просто сейчас их должно появляться все больше и больше, несмотря на войну. Вот. А уж когда начала приближаться и началась война, стало понятно, что, ну, как это, ну, какие варианты? Конечно, надо оставаться здесь.
Ты можешь сказать, что Украина твой дом теперь?
Ну, да, конечно. В смысле, я даже, ну, я, видишь, я удивлен вопросу, потому что, мне кажется, у меня, наверное, просто давай по-другому скажу. Смотри, у меня слово «дом», оно очень простое и означает то место, где, куда я возвращаюсь с работы, например. То место, где я работаю, то место, где я живу. И мой дом, безусловно, здесь. Но если пойти дальше и сказать, что это та страна, в которой я хочу жить, да, это, безусловно, та страна, в которой я хочу жить. Это просто безусловно. Это дичайший контраст с другими странами, которые я видел.
Эмоции по отношению к России. Ну, понятно, что там, очевидно, надо разделять государство и страну, но тем не менее, все же. Ты как-то следишь за вот этим каким-то внутренним, не знаю, барометром?
Мне кажется, что сейчас у меня отношение к России как к стране, которая глубоко больна. И большой вопрос, как сделать так, чтобы болезнь этого конкретного государства и во многом как следствие болезнь этой конкретной страны не превратила все человечество в ходячий труп. Можно, наверное, сравнить каждую страну с некоторым органом в человеческом или там, нечеловеческом организме. И все страны взаимодействуют друг с другом, так или иначе. И Россия сейчас – это огромный болеющий орган, с которым пока непонятно, что делать. Непонятно во многом с общей мировой точки зрения и с точки зрения всех соседей, потому что всем соседям сейчас непросто, может быть, исключая, не знаю, Грузию и Беларусь, да? И всем опасно. Всем опасно. Есть такая приговорка, которую я часто повторяю в последний год, о том, что все соседи, как известно, плохи, но верхние всегда хуже нижних. Ну, потому что еще и залить могут. Вот с Россией, к сожалению, такая проблема, что она превратилась в очень плохого соседа, которого нельзя игнорировать. И это, ну, штука, которая вызывает много нервных переживаний, понимаешь? Я уж не говорю о том, что ну, мы с тобой сейчас могли не сидеть и не разговаривать, потому что только за 15 минут до начала нашего с тобой разговора закончилась воздушная тревога. То есть, кроме личных переживаний, у меня есть переживания вида «я не понимаю, что делать с этим соседом». При том, что у меня там много, ну, приятелей, наверное, друзей там, наверное, не осталось, но приятелей много. У меня там до сих пор мама, которую совершенно невозможно оттуда вытащить. У меня у жены там все родственники и так далее. Но что делать со страной, я не понимаю. Тяжело.
Но при этом ты видишь какую-то надежду, хочешь видеть какую-то надежду. Очень хочется как-то закончить все-таки интервью на более обнадеживающей ноте.
Я вижу надежду в том, что текущая война как-то закончится, и человечество в целом дальше разберется, что делать. Причем я, когда что-то говорю «человечество в целом», я имею в виду реально человечество в целом. Не только сильнейшие страны, не только там, Россия с Украиной по отдельности, а человечество в целом найдет для себя способ, что делать с органами, что делать со странами, которые настолько неприятные соседи. Я не вижу здесь, конечно, картину вида выселить всю Россию на Марс или там на Луну, но что-то здесь должно произойти. Как, знаешь, как после Второй мировой войны Японию на долгие годы оставили безоружной страной, страной без армии, так и здесь, это было новое решение, неожиданное решение, никто до этого так не делал, так и здесь придется придумать что-то, что позволит соседям России сосуществовать рядом с ней, а России найти для себя новый способ для жизни, что ли, новое пространство какое-то. И научиться, знаешь, то, вот о чем мы с тобой говорили, научиться признавать свои ошибки. Россия – это страна, которая ни разу за всю историю не признавала своих ошибок. Пора учиться, пора взрослеть.
Ты думаешь, будет какой-то момент в твоей жизни, когда ты еще приедешь в Россию?
Я не надеюсь на это, но... Ну, в смысле, я допускаю такую возможность, но надежды особенно на это у меня нет, честно говоря. Я не думаю, что я очень долго проживу и не верю в то, что все это сможет устаканиться в ближайшие 20 лет. Я не пессимист, нет. Я думаю, что просто даже при изменении всех текущих законов ну, население так быстро не меняется. Людям с Украины будут не рады в России в ближайшие 20 лет.
Ты человек с Украины для России.
Конечно. Да, конечно, да. Это просто ты не представляешь себе, как сейчас выглядит история правок в Википедии на моей странице, например. Там просто каждый день кто-нибудь приходит и рассказывает про то, что я укранацист. Как выглядит там
периодически налетающий... Я, кстати, обратила внимание на то, что там флаг Украины у тебя на странице.
Ну, конечно. Конечно, конечно. И, в принципе, это, конечно, я для большинства россиян сейчас, и особенно тех, кто меня знает давно, для них я человек, который, как это, до сих пор не могу ответить на вопрос, где я был 9 лет. Или там 8, в зависимости от ситуации. То есть человек, который просто напрямую поддерживает укрофашизм. У меня тут, я просто очень сильно их поддерживаю. Они буквально в офис президента в 200 метрах от меня, вот у меня за спиной.
Ты потерял какое-то количество друзей из-за вот этого вот, не знаю, массового помешательства?
Друзей нет ни одного. Нет, друзей нет. Мне стало очень сложно разговаривать с тестем, потому что он... Ну, он человек очень в возрасте и все такое. И он искренне думает, что он очень объективно смотрит реальность, и поэтому он смотрит не только российский, но и некоторые другие, значит, телевизионные каналы. Но в целом, конечно же, российский он смотрит там 90%, и отсюда у него свое представление о жизни, которое во многом базируется на том, что Украина бы напала первой. А так, пожалуй, больше никого нет. нет. Моя мама пользуется практикой «don't ask, don't tell». В смысле, ты у меня не спрашивай, я тебе ничего говорить и не буду. У нее свои, я думаю, что у нее своих представлений обо всем этом нет. В остальном никаких друзей, которые бы у меня были по ту сторону фронта, давайте скажем так, у меня таких нет, честно. И не было, в смысле. Никого не потерял.
Ну, это вот хорошие новости. Я все искала, какими да, хорошими новостями можно закончить.
Это очень сильно повезло. Это очень сильно повезло. Это действительно очень сильно повезло. В том смысле, что все мои друзья, так или иначе, даже те, кто там работали когда-то с администрацией президента и что-то такое еще, осознают, что то, что сейчас происходит, нельзя назвать ни одним приличным словом. Понятно, что YouTube все стерпит, но нет таких приличных слов для того, чтобы описать то, что сейчас происходит.
Спасибо большое, Гриш. Береги себя, пожалуйста. И я надеюсь, что ты проживешь все же дольше, чем 20 лет.
Посмотрим. Это будет зависеть от состояния медицины и того, насколько интенсивно я буду заниматься своим здоровьем, чем я сейчас и буду заниматься, побегу в спортзал. Всего тебе хорошего. Класс. Очень рад был тебя видеть. Большое. Каждый раз с восторгом смотрю твои все видео. Пока.
Спасибо. Пока. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, как вам наш разговор с Гришей Бакуновым. Может быть, вы узнали его с новой стороны, узнали что-то новое или хотите что-то обсудить и с того, что мы обсуждали с Гришей. Ну и в любом случае жду вас в комментариях. Подписывайтесь на канал Александра Плющева и буду благодарна, если подпишетесь и на мой канал тоже. Он называется Татьяна Фельгенгауэр. Ну что, всем пока, еще раз спасибо.